Дженни Лис. Тишина этого города. Глава первая. Прибытие. Я въехал в городок на закате, когда последние лучи солнца окрашивали старые крыши в кроваво-алый цвет, словно само небо истекало кровью. Мой старый внедорожник устало покачивался на ухабах разбитого асфальта, а приборная панель тускло мигала предупреждающими огоньками. Навигатор давно потерял сигнал. Экран погас еще за 20 километров до этих мест, и я ехал наугад, следуя указателям на выцветших дорожных знаках с облупившейся краской. Название города, выведенное кривыми буквами на потрескавшемся щите, показалось мне странным – «Тихий берег». Хотя никакого моря, озера или даже ручья поблизости не было. Лишь бескрайнее море холмов, покрытых густым лесом. Улицы были пусты, что удивило меня для такого времени суток. Обычно в провинциальных городках к закату жизнь только начиналась. Ни детей, играющих во дворах, ни прогуливающихся пар, ни даже собак, бегающих за мячиком. Только плотно закрытые ставни на окнах домов и редкие, мелькающие силуэты за тяжелыми занавесками, будто кто-то наблюдал за мной из темноты. Тишина этого города была неестественной. Она давила на уши, как вата, заглушая даже шум моего мотора. Лишь изредка скрип ржавого флюгера на церковной колокольне нарушал эту гнетущую тишину. Я припарковался возле небольшого магазина с потускневшей вывеской «Продукты», решив купить воды и что-нибудь перекусить перед ночлегом. Витрина была запотевшей, за стеклом виднелись скудные полки с товарами. Зайдя внутрь, я встретил продавщицу, миловидную женщину средних лет с приветливой улыбкой, но в ее глазах читалась усталость, а может даже страх. Она поздоровалась так тепло, будто мы были старыми знакомыми, хотя я никогда раньше не бывал в этих краях. «Проездом?» — спросила она, и в ее глазах мелькнуло что-то похожее на беспокойство, когда она ненадолго задержала взгляд на моей машине за окном. Я кивнул, взял бутылку воды и пару бутербродов с вялым огурцом в пластиковом контейнере. «Будьте осторожны ночью», — тихо произнесла она, когда я расплачивался мелочью, и ее пальцы слегка дрожали, касаясь моей ладони. Эти слова показались мне странными, но я не придал им значения, списав на местные суеверия или попытку запугать чужака. Выйдя на улицу, я заметил, что солнце почти село, оставив лишь багровую полосу на западном горизонте. Нужно было срочно найти место для ночлега, пока не стемнело окончательно. На углу улицы под одиноким фонарем, чей свет едва пробивал надвигающуюся темноту, стоял небольшой отель с вывеской «У старого дуба», вырезанной вручную на потемневшей доске. Я решил остановиться там на ночь, а утром с первыми лучами солнца продолжить путь. Заходя внутрь, я почувствовал запах старого дерева, лаванды и чего-то еще, сладковатого и неприятного, напоминающего тление. За стойкой стоял пожилой мужчина с седой бородой и внимательными глазами цвета выцветшего неба, которые словно видели слишком много. «Номер на одного?» — спросил он, не дожидаясь моего приветствия, будто заранее знал мои намерения. Я согласился, и он протянул мне ключ с деревянным брелком, на котором была выжжена цифра 13. «Третий этаж, номер 13», — сказал он, а затем добавил тише, наклонившись через стойку. «Держите окна закрытыми. И дверь на замке. Всю ночь. Без исключений». Его серьезность насторожила меня, а в голосе не было и тени шутки. «Что-то не так?» — — спросил я, пытаясь сохранить легкий тон. Он помолчал, глядя куда-то мимо меня. Затем достал из-под стойки свежую газету с помятыми краями и положил передо мной. Заголовок гласил: «Очередное исчезновение. Полиция бессильна». Я пробежал глазами статью. За последний месяц в городе пропали 6 человек. 3 нашли мертвыми, растерзанными до неузнаваемости, в лесу, на окраине. А остальные исчезли без следа, оставив после себя лишь холодные дома и недоумевающих родственников. «Это происходит каждую ночь», — тихо сказал хозяин отеля, и его голос дрогнул. «Люди слышат звуки, шаги по крышам, царапанье в окнах, шепот за стенами. Некоторые видели тени, скользящие между домами». Я почувствовал, как по спине пробежал холодок, а в горле пересохло. «Вы серьезно?» — переспросил я, надеясь, что это какая-то местная байка для туристов. Хозяин посмотрел на меня тяжелым взглядом, полным невысказанной боли, и просто кивнул. «Лучше вам уехать утром пораньше, до рассвета», — сказал он и отвернулся, начав перебирать ключи на доске. Я поднялся по скрипучей деревянной лестнице на 3 этаж, размышляя о его словах и чувствуя, как тревога сжимает сердце. Коридор был узким и плохо освещенным, с потрескавшимися обоями выцветший цветочек и ковровой дорожкой, источающей запах плесени. Номер 13 оказался в самом конце, у окна с видом на главную улицу, словно специально изолированный от остальных. Внутри было чисто, но обстановка явно не обновлялась десятилетиями. Потертый комод, кровать с пружинами, скрипящими при каждом движении, и кресло с продавленной спинкой. Я бросил сумку на кровать и подошел к окну. Улица была пуста, фонари мерцали тусклым, больным светом. Ставни на всех домах были плотно закрыты, будто город готовился к осаде. Я вспомнил слова хозяина, задернул шторы и плотно закрыл ставни, щелкнув тяжелыми задвижками. Затем проверил дверной замок, дважды повернув ключ в скважине. Сев на край кровати, я прислушался. Сначала было слышно лишь свое дыхание и далекий вой ветра. Но потом, едва уловимо, из-за окна донесся странный звук. Не то царапанье когтей по дереву, не то шорох чего-то большого, скользящего вдоль стены. Я замер, затаив дыхание. За окном мелькнула тень, длинная и неестественно изогнутая, промелькнувшая мимо щели в ставнях. Сердце заколотилось в груди. Ночь только начиналась.